Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы встретимся с поющим дальнобойщиком Вадимом Дубовским, а наш первый гость – Влад Троицкий, основатель Киевского театра «Дах», фестиваля «Гогольфест», этнохаус-группы «Даха-Браха», фрик-кабаре «Дах-Дотерс», один из ведущих режиссеров современного театра на постсоветском пространстве. Его последняя работа – спектакль «Собачья будка. Вид сверху и вид снизу» – делалась во времена Майдана. Моя коллега Елена Фанайлова встретилась с Владом Троицким в театре «Дах». Это маленькое пространство на первом этаже одного из жилых домов Киева.
Давайте начнем разговор с последнего спектакля «Собачьей будки». Это ребенок Майдана? Это производная Майдана? Или это производная всей жизни страны за последние годы?
Ну, так сложно сказать. Безусловно, это все равно проходило все в контексте. Репетиции проходили во время Майдана, и, безусловно, все влияло. И жизнь страны, и размышления об истории, и как-то предчувствие будущего, или предвкушение будущего. В какой-то степени кодировка будущего. Это как художник, как визионер, как не просто фиксатор или рефлектор того, что происходит, но еще и более такой, как предсказатель, что ли. Даже не предсказатель, а действительно делатель будущего в метафизическом, духовном плане. Поэтому, конечно, история такая странная, потому что пригласили как бы Эдипа, который был создан в 2010-м, но я понял, что Эдип в том виде, в котором мы играли до майдановских событий, его уже делать нельзя, потому что это назывался спектакль из жизни молчаливого большинства. Уже было понятно, что Украина точно не молчаливое большинство, Украина проснулась, Киев проснулся, и нужно было говорить о другом. Это были долгие разговоры с актерами, потому что, безусловно, мы начали работу в январе, и как раз в самый такой сложный период Майдана, когда было очень холодно, когда появились первые жертвы. И, безусловно, возникал вопрос, о чем говорить. Ну, что можно говорить, когда настолько страшное и кровавое происходит на улицах? Но, с другой стороны, я опять же понимал, что нужно уже начинать созидать, а не только бороться против. Потому что борьба против – это вещь замечательная. Без нее, безусловно, нельзя построить новое. Но очень важно уже начинать даже в самые страшные времена думать о завтра.
Спектакль разделен на ад и рай, на мир хтонический и мир небесный, волшебный. Но сейчас, слушая вас, я понимаю, что это разговор о прошлом и будущем. Правильно? Первая часть – это прошлое страны, а вторая часть – ее возможное будущее?
Первая часть – это, ну, скорее, антиутопия, то, к чему шла Украина. И, собственно, к чему фактически идет Россия сейчас.
Тогда давайте поясним, что это лагерный мир. Это мир Шаламова, прежде всего, пришел мне на ум, так?
Да, это мир лагерный, мир вот действительно молчаливого большинства, когда толпа коллективная, бессознательная, начинает петь нам, простите за выражение, насрать на нашу волю, нам насрать на нашу долю. Это страшная история, когда заживо хоронят народ, и люди, тем не менее, только могут плакать. Это очень страшно понимать, но, с другой стороны, без осознания, без похорон раба внутри себя невозможно освободиться. Потому что Майдан – это же только начало пути к освобождению. Тот рабский человек, который сидит в каждом из нас, то, что советское сознание инфантильное, агрессивное инфантильное, которое готово глотку перегрызть за свое убогое существование, собственно, это самая страшная история. Ну, то, с чем на самом деле, что сейчас происходит в Украине, вот этот, вот эти страшные события, это, собственно, борьба со старым, вот с ощущением защиты своего несчастного спекулятивного мирка. Патерналистское сознание, которое ждет, что кто-то ему все порешает, а при этом страх свободы. страх свободы и как и для самого себя, и для рядом стоящего. Свободный человек вызывает просто какую-то фантастическую агрессию.
Вы сейчас имеете в виду уже совсем современную ситуацию, ситуацию и политическую, и ситуацию военную на Востоке, я вас правильно понимаю?
Конечно, да. Безусловно, это касается и политической, и экономической ситуации, потому что вот Украина за 23 года, она осознала себя как страна, ну, как нация, как страна, она почувствовала себя в этом мире, да, 23 года это был фактически Франкенштейн. Франкенштейн с вульгарно-капиталистической системой экономики, все-таки с демократической системой выборов, ну, какая-никакая, ну, демократия все-таки, и совершенно сталинской системой гуманитарной стратегии и устройства государства. Начиная от всего, от Министерства обороны, Министерства культуры, Министерства образования, медицины и так далее. От ЖЭКов всего. И вот это вот существо несчастное, которое еще с двух сторон дергают, с одной стороны, так называемый старший брат, с другой стороны, Европа и Америка, и вот это вот неуклюжее существо, которое только поднимется и сразу выдергают ножки, ручки, и вот сейчас оно вдруг внутри появилась энергия, появилось чувство самосознания. Но вот эта гуманитарная составляющая, вот эта вот, как это, опухоль в прошлого, она сидит в теле, и пока мы от нее каждый внутри себя прежде всего, а потом уже институционально от этого не избавимся, мы не встретимся со своим настоящим завтра.
Мне кажется, тут вопрос одновременный и строительство новых институций, формирование новых институций и развитие человека внутри него самого. Мне как раз интересен этот переход между первой частью вашего спектакля и второй, который для меня не был объясним. Это два разных мира. Это, если уж совсем просто говорить, делать такие простые сравнения, то первая часть – это да, это Украина в прошлом, а вторая часть – это то ли Украина в будущем, то ли ее небесные покровители, которые дадут ей возможность измениться. При помощи чего может произойти эта метаморфоза?
На самом деле, это мне как артикулировать, пытаться разъяснить, что было в спектакле, я не смогу, потому что это художественный образ, который рождался и который, ну, я, собственно, все, что хотел сказать, сказал. Еще как-то артикулировать как бессмысленно. Но с точки зрения, с точки зрения страны, вот сейчас я вам скажу такую штуку. Украина сейчас, конечно, фантастическая ситуация. Фантастическая по возможностям. Это такое вот, ну, бывает в судьбе человека, страны, так называемые окна возможностей. Вот у нас сейчас окно возможностей. Когда может произойти туннельный переход, да, вот в электронике, да, там этой, когда происходит вдруг мгновенное перемещение в другую систему координат. Не эволюционное, а просто революционное, именно созидательное. Потому что сейчас такой тренд, что Украина, на самом деле, в какой-то степени, если раньше всегда Украина, это была формат окраины, провинции, разных империй, там, русской, Австро-Венгрии, Османской империи, Речи Посполитой, да, то есть все время на окраине, от этого комплекс провинции, да, где-то там метрополия, куда лучшие кадры туда уходят, здесь мы, каждый на своей кусочке земли, защищаем эту землю. Более того, история женская, да, всегда Украина женщина, когда мужики где-то там, казаки, чумаки, женщина должна держать дом, должна растить детей и так далее. Вот эта вот история была, и вот она как-то женскую природу Украины никто толком не понимал, и фактически ее воспринимали как такую, пардон, девушку с окружной. И Украина к своим детям относилась как к байстрюкам. То есть, ну, кто-то поматросил и бросил. Дети не ценила своих детей. И их вымывало с Украины. Фактически не формировался пантеон героев. Что сейчас происходит? Украина вдруг стала центром. Но пока в формате объекта. Путин просыпается, думает об Украине. Обама просыпается, думает об Украине. Меркель. Все думают об Украине, только думают в контексте, как, что я сделаю с ней. Никто не думает об Украине как об субъекте. Но внутри Украины после Майдана сформировалась достаточно серьезная прослойка людей, уже образованных, уже понимающих свою ответственность за свою жизнь, за жизнь страны, города, которые готовы, более того, за это вложить кровь, жизнь и так далее. То есть это уже появилась настоящая, как бы настоящая нация. Но еще есть такие тренды. В связи с событиями там, в России сужается воздух свободы, как шагреневая кожа. Появляется реальная такая ситуация, что достаточно серьезная прослойка людей в России вынуждена будет эмигрировать или наружу, или вовнутрь. Потому что становится душно, дышать нечем. Куда ехать? Не все могут ехать, ну, в такую дальнюю заграницу. Язык, менталитет, все равно ты будешь всегда чужим. Поэтому Украина, Киев, как мать городов русских, она может принять своих детей. И это реальность. И это причем лучшие сыны России, которые могли бы сделать здесь много прекрасных вещей. Есть еще такая, как бы, история, та, что называется путинская эмиграция в Лондоне. Это тоже такое гетто миллиардеров, которые никогда не будут британцами. Они никогда не могут ассимилироваться, ну, большинство из них. И им бы точка такая сборки, где они чувствуют себя все-таки, опять же, не новориши в гетто, а, ну, как нормальные люди. Киев могла бы быть тоже такой сильной площадкой, местом их силы. Особенно если бы сформировался тот культурный контекст, два этих вектора смогли встретиться в Киеве, в Украине. Еще один тренд. Европа, безусловно, ну так как она сама от себя устала, и она достаточно консервативный, очень инерционный организм, безусловно, ей не хочется ввязываться в эту мучительную мясорубку с Путиным. И она готова, чтобы Россия, Украина стала реальным. Ну, сама порешала эти вопросы. И она готова, на самом деле, откупаться. То есть она откупаться, да, готова там кадрами, ресурсами, деньгами, ну, чем угодно, чтобы мы сами этот вопрос как-то купировали и как-то вот оно сгладилось. То есть есть ресурс. Еще есть одна проблема в Европе, ну, не то, что проблема, но какой-то тоже тренд, что в Европе пассионариям или сильным игрокам нет места, потому что ниши все заполнены. И вот молодым, амбициозным каким-то креативным людям на самом деле гораздо комфортнее и потенциально как бы есть где развернуться, это как раз Украина. Если она, Украина, предоставит площадку, где могла бы вот абсорбировать вот эти вот хотелки всего мира, куда бы они сюда пришли. И тогда коэффициент полезного действия, то бишь Украина, вкладывая в такие проекты, в создание этих интерфейсов, интерфейс входа, да, чтобы люди понимали, с кем здесь, в Украине, да, с кем контактировать. На какой площадке могут быть встречи этих вот других русских, пассионарных молодых европейцев, где могут быть приняты эти европейские фондовые деньги для развития гуманитарных стратегий. Вот создание интерфейсов – это, собственно, сейчас главная задача украинского общества и государства, и общественных организаций. Собственно, сейчас вот этим я и занимаюсь.
Я только хотела спросить, а какую роль на этой карте, так сказать, будет играть маленький по площади театр Дах?
Понимаете, на самом деле это же вопрос прецедента, да, с одной стороны. С другой стороны, Дах не такой маленький, он же как волшебная шкатулка, которая разворачивается в гигантский проект «Гоголь-фест», который вот мы сейчас готовим, который будет именно в формате происходить школы-резиденции. Потому что, ну, проблема, опять же, Украины. Нам нужно готовить свои кадры. Школа-резиденция, как УПК, старый советский термин, учебно-производственный комплекс, когда ты учишься одновременно, выстраивая новую систему продакшена в коллаборации как с другими русскими, так с прекрасными европейцами, американцами, и рождать на нашей земле новые волшебные цветы. И главный сейчас тренд Украины, новая идеология Украины, это плодородие, да, но в гуманитарном смысле, не в сельскохозяйственном, не агрокалча, да, там, а именно в гуманитарном. То есть мы, Украина, как символ плодородия, готовы принять семена других культур, других гуманитарных стратегий родить этих детей, и дальше эти дети становятся нашими по матери. То, что как в еврейской традиции, как в венгерской традиции, дети по матери. Что отцы прекрасные, ну еще непонятно кто где, а если родился от матери, мать-то точно знает, кто его ребенок. И вот перейти от понимания, что дети – это не байстрюки, а это именно твое, твое родное, любимое дитя, и его выращивать, и вот тогда Украина действительно может стать новым гуманитарным центром, действительно одним из гуманитарных центров мира.
Вы Украину чувствуете как Восточную Европу?
Я Украину чувствую как надежду Европы.
Это, так сказать, планы далекого будущего или там близкого будущего. Вот сейчас вы готовы отпустить своих детей на фронт, чтобы они ехали с концертом для солдат? Какие ваши соображения на этот счет?
Девчонки точно поедут, потому что, безусловно, этих ребят в только формирующейся армии, которые ты действительно понимаешь, что это действительно там и трагедии, и драмы, это когда и этих ребят, которые защищают Родину, нужно поддержать. А девчонки это действительно могут делать. И они, когда они были на Майдане, и даже вот сразу после Майдана, когда мы думали, делать концерт или не делать, буквально еще месяца не прошло, еще было чувство вот это вот там, трагедии, потери вот, и Небесной Сотни, и было еще все непонятно, но было, я практически настоял, потому что я понимал, что, опять же, нужно думать не только о войне, нужно думать о мире, нужно созидать мир. И это девчонкам удается.
Они все-таки довольно элитарный проект, скажем честно. Как их, или я ошибаюсь, как их воспринимает, что называется, простая публика?
Они то, что называется, универсальный проект, в который есть, можно посмотреть и самому простому человеку, ну, простому. Ведь это же не унизительный, да, это человек, который, ну, там, они хорошо поют, они красивые, они молодые, они свободны. На это всегда любому человеку смотреть хорошо. А другое дело, что человек более образованный, он там прочтет и тексты Бродского, и Буковского, и Шекспира, а человек попроще, он послушает музыку, тоже услышит какую-то поэзию, в конце концов, это ж, ну, такой формат, ну, действительно универсальный. Мы его когда придумывали, то мы работали в таком формате.
Мы говорим сейчас о группе Dach Daughters, и придуман этот проект был 2 года назад.
Он придуман был, да, 2,5 года назад, или 3 года назад, 3 года все-таки, уже 3 года, да, потому что песня культовая «Роза Донбасса», она была сделана в рамках проекта «Школа нетеатрального искусства» на Гоголь-фесте.
Текст как возник, как это было придумано, это вы придумали или совместное творчество?
Ну, смотрите, я предложил, мы работаем над Шекспиром, поэтому появилась сонет Шекспира на английском языке. Начали с ним баловаться, потом у кого-то, у девчонок возник по звучанию английского слова, вдруг услышался Донбасс. Ну, и мы начали как баловаться, и родилась тогда уже эта история «Донбасс».
Давайте вернемся от проекта Dach Daughters и замечательный ваш проект, группа Dach и Brach, которая сейчас в Европе, все-таки к спектаклю «Собачья будка. Вид сверху и вид снизу». Скажите, зачем вы или почему вы мучаете зрителя? Почему вы включаете его физически в процесс действия? В этом есть что-то от contemporary art, а не от театра. Я поясню сейчас для людей, которые спектакль не видели, что я имею в виду. Первая часть проходит так, что зритель видит все происходящее в этой собачьей клетке внизу. И это, конечно, ну вот лагерный мир, да, это первое, что приходит в голову. Но в финале этой части двое самых страшных, я не знаю, они уголовники или они там квазитираны такие, они выскакивают к зрителю, и ты, на самом деле, как зритель, ты боишься, что сейчас тебя в тащат в эту клетку и там запрут или что-нибудь такое, вот с тобой вот такой эксперимент проведут. А во второй части зритель, наоборот, оказывается внизу, он оказывается в этой клетке, как бы по доброй воле, а наверху он воспринимает героев, которые поют разные духовные песни, как ангелов, как какие-то сверхъестественные существа, но внизу зрителю сидеть-то ужасно некомфортно. Там и тесно, и темно, и даже страшно. Вот, Влад, скажите, зачем вы все это проделывали? Или почему это? Вот такие телесные метафоры, включение человека у вас возникли?
Там еще один нюанс, да, там в конце первого акта, о тех, которые внизу, те, которые выскочили наверх, заколачивают заживо, заживо хоронят. А во втором акте начинается второй акт, когда публика сидит внизу, потому что у них было чувство, у публики в первом акте, что они такие наблюдатели, да, такие вот, ну, как обычно в театре, я наблюдатель, я так, ну, там, ну, подумаешь. Вот чуть-чуть соприкоснуться с этим ощущением, что это не так далеко от тебя, что ты, на самом деле, в любую секунду можешь оказаться в этой ситуации заживо хоронения. И там возникает выбор, да, когда гробовщики или заколачиватели, почти гамлетовские, да, которые, когда спрашивают, а кто вы народ или вы глиняная армия молчаливая, есть у вас что-то общее? Это вопрос как бы самоидентификации каждого и самоидентификации коллективного. Понятно, что в Украине это всегда стопроцентно, не знаю, как в вашем случае, но всегда поют гимн. У вас пели гимн тогда?
Да, да, здесь пели гимн, да, здесь пели гимн. Не все, но большинство, зал с большим воодушевлением подхватил и пел гимн.
Да, и это вот момент, когда в темноте, да, когда потом от этого открывается могила, потому что, собственно, гимн дает возможность, ну, почувствовать небо. То, что произошло на Майдане, когда гимн Украины вдруг стал действительно гимном. Ну, потому что мы всегда же в своей истории, всегда к гимну, ну, относимся как к некому такому, какому-то символу непонятно чего. А когда это понимаешь, что это то произведение, которое действительно там наворачиваются слезы, когда ты понимаешь, что с этой музыкой, с этими словами люди готовы идти на смерть, это, конечно, дорогого стоит. Это не спекуляция точно, потому что, безусловно, мы задаем себе вопрос, но все равно как бы надо помнить, да, нужно все равно себе восстанавливать точку отсчета, потому что память, она же такая, да, она смывает значимые события, и вот, ну, как бы театр дает возможность иногда вот собраться, да, там, какую-то сформировать для себя вот такой камертон, который посылает сигналы в завтра. А дальше идет вот эта история, да, там, ну, там разные истории, когда документальные какие-то, молитва Януша Корчика, потом читаются реально документальные тексты.
Учились вы где?
Ну, у меня сложная учеба была, конечно. Я учился, если школа, то конец школы, я учился в физмат-школа-интернат. Это при университете, Киевском университете. Ну, такая элитная советская физико-математическое образование. Конкурс 10 человек на место. Их там было, по-моему, 3 или 4 физмат-школы таких. Потом долго выбирал, куда поступить. Ну, понятно, технический вуз был, выбор Можайского, институт Питер, потом МФТИ Москва, МГУ Москва. Ну, потом все как-то мне неприглядисто было, что-то не захотелось. В результате вернулся в Киев, поступил в КПИ на радиотехнику, в политехнический институт. Ну, и закончил потом аспирантура. То есть вот эта вот моя техническая история была достаточно приличная, да, и научные статьи, приглашение в Америку. Но я тоже не решился, как это, уехать со страны. И потом заболел немножко, ну как, попал в театр, случайно, вопреки, и потом закончил ГИТИС. Сначала сформировав систему образования частную здесь в Дахе, в театре. Потому что я понимал, что у меня не было ни времени, ни возможности где-то учиться. Я начал приглашать разных педагогов со всего мира. Они тут работали не только со мной, естественно, а со всей компанией «Дах». И, собственно, с этого и начинался театр «Дах» как такое, ну, достаточно серьезное такое путешествие театра, да, вообще в Украине. А потом все-таки нужно было формально, ну и неформально, получить диплом, поэтому появился ГИТИС. Это Боря Юхананов, мой друг и учитель, держал курс, и мы втроем с Даха его закончили.
Давайте к Майдану вернемся. Вы человек, можно сказать, один из активистов Майдана, человек, который Майдан активно поддерживали. Можете вспомнить, почему, зачем, с какими эмоциями И, собственно говоря, вот о том письме, которое вы, я не помню, написал, инициировал.
На самом деле у меня в этом году я не совсем был много на Майдане, потому что у меня здоровье было проблемное, поэтому, ну, как бы есть до сих пор. Идейно там читал лекции, ну, стоять физически мне было достаточно тяжело. Были несколько перформансов, которые мы делали. Это было письмо Януковичу от украинского народа. Это в самом начале, потому что тогда еще это была немножко карнавальная история, почти, ну, некая рефлексия 4-го года. Тогда мы, кстати, писали тоже письмо Владимиру Путину. Это был тогда такой перформанс большой. У меня до сих пор где-то лежит письмо Владимиру Путину от украинского народа, где-то 150 метров этого письма оранжевой ткани. Мы его потом отнесли к русскому посольству, у нас не приняли его.
А на нем что-то было реально написано? Какой-то,
ну,
текст?
Нет, это было... Вот мы на Майдане растянули вот это письмо, и люди писали. И писали... И, ну, там, в общем-то, тогда народ был, безусловно, с юмором и добрый, да, ну, все-таки это был действительно карнавальный, да, 4-й год. 2004. Тогда, безусловно, не было такого, ну, действительно, антагонизма Россия-Украина. Тогда понятно, что Путин пытался как-то влиять, но это не было еще в столь ужасных формах, как это происходит сейчас. Тогда, ну, действительно, в 2004 году мы сделали, ну, там, какое-то громадное количество перформансов, вот, начиная от «Воздух свободы», когда мы на Майдане организовали надувание 60 тысяч оранжевых шаров ртом, ротом, да, ртом, и связали эту громадную, ну, это такой был красивый тоже момент. Была вот такой перформанс очень, мне кажется, остроумный «Пора менять», когда делали клич среди киевлян, и они принесли под Кабмин старую обувь. Несколько десятков тысяч старой обуви и сложили под Кабмином. Была акция «Оранжевый мост», мы запаковали в оранжевую ткань пешеходный мост через Днепр. Ну, в общем, мы много чего волшебного делали, это была такая независимая движение. Сейчас слишком быстро Майдан перешел в реальное противостояние, жесткое. Это уже началось, собственно, со старта Майдана, когда был первый разгон 30 ноября, ну, вот эта ночь, да, когда там бессмысленный, тупой, жестокий разгон. Ну и потом 18 или 17 декабря, когда вот это был действительно жесткий штурм, первый жесткий штурм Майдана. Это уже становилось как бы понятно, что карнавала не будет, там нужно уже другое искусство, скорее не перформативное, скорее просто поддерживать дух, чтобы люди, ну, как, каким-то образом... Те инициативы, которые рождались на Майдане, например, этот открытый университет Майдана, и мы-то продолжаем с ними сотрудничать, они будут работать вместе с ними, мы будем работать на Google Fest. Новая система образования, образование как формирование нового человека. Образованный, ответственный, понимающий, что он хочет, готовый бесстрашно смотреть в мир. Бесстрашно разговаривать с самим собой, не пытаться переложить ответственность за свою жизнь на кого-то, да. В этом-то на самом деле сейчас наша сила, потому что понятно, что вот эта вот вся мучительная коррупционная машина, которая осталась, Советский Союз, то, что я говорил в начале, гуманитарная стратегия, Франкенштейн, раньше вот этим всем была надстройка, коммунистическая идеология, она, ну, понятно, ушла. И дальше идеологии в Украине толком никакой не было. В результате идеологии в этих всех феодальных государствах, государственной машины, это стала мелкая и крупная коррупция. Клептоманская идеология. И понятно, с этой клептоманской идеологией что-то надо делать. И это труд каждодневный, каждодневный формирование. Как хочется, безусловно, иногда опустить руки и сказать, ну почему я, да, ну, это не то, что я, да, а вообще вот любой активный человек. Зачем там, когда там тяжело по бизнесу или, ну, как-то все равно все непросто. Потом понимаешь, это на самом деле фантастическая возможность. Украина получила право на мечту. Это дорогого стоит. Не так много стран в мире, которые могут мечтать. Ну, есть, ну, такая фантазия, да, есть маленькая мечта. А вот так, чтобы мечта, когда ты говоришь, я чувствую, что я могу сделать свою страну. И именно я, не Петя Порошенко, не Юлия Тимошенко, нет, не никто, нет, они могут сделать только в том случае, если каждый думающий, ответственный человек начнет созидать. И тогда и Петя Порошенко, и там какой-нибудь Турчинов, и Кличко, он не сможет пробудить в себе бесов и стать рабом клептоманской этой идеологии. Понимаете, да, о чем я? И это, конечно, труд, но он, конечно, очень волшебный. Поэтому я смотрю с очень большим оптимизмом на Украину, и мы будем делать максимально, чтобы это свершилось.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал театральный режиссер Влад Троицкий.